Глава 18. 12 лет, продолжила миссис Дин, которые последовали за этим печальным периодом, были самыми счастливыми в моей жизни. Мои самые большие неприятности в то время происходили от незначительных хворей нашей маленькой леди, которые она должна была перенести, равно как и все другие дети, и богатые, и бедные. В остальном, когда минули первые 6 месяцев, она росла подобно деревцу, и прежде чем над прахом миссис Линтон вереск расцвел во второй раз, она научилась ходить, а также разговаривать в своей собственной манере. Она была очень привлекательным созданием, которое привнесло счастье в запустелый дом. У нее было лицо настоящей красотки с благообразными черными глазами Ирншоу, но белой кожей и утонченными чертами лица Линтонов и светлыми вьющимися волосами. Ее характер был легким, однако не простецким, а ее чуткое живое сердце умело быть очень сильным в своих привязанностях. Такая всеобъемлющая глубина ее преданности напоминала мне ее мать. Тем не менее, она не была похожа на нее. Она могла быть нежной и кроткой, как голубка. У нее был ласковый голос и задумчивое выражение лица. Ее раздражение никогда не было свирепым, а любовь жестокой. Ее любовь была глубокой и нежной. Однако надо признать, что у нее были и недостатки, служившие контрастом ее талантам. Первым недостатком была склонность к озорству и упрямое своенравие, которое непременно приобретают разбалованные дети, будь они хорошего нрава, либо злого. Случись кому-либо из слуг рассердить ее, так она обязательно скажет: «Я расскажу папе». А уж если он побронит ее или просто посмотрит укоризненно, то для нее это чуть ли не причина для разрыва сердца. Но я не верю, что он когда-либо сказал ей резкое слово. Ее образование он взял полностью на себя и делал это в виде забавы. К счастью, любознательность и острый ум сделали ее способной ученицей. Она обучалась быстро и с большим интересом, что делало честь ее учителю. До 13-летнего возраста она ни разу не выходила за пределы парка одна. Мистер Линтон иногда брал ее с собой за пределы поместья, но не далее, чем на милю. Никому другому он ее не доверял. Название «Джиммертон» звучало для нее отвлеченно. Церковь была единственным зданием, которое она посещала, за исключением ее собственного дома. Грозовой перевал и мистер Хитклифф для нее не существовали. Она была совершенно отшельницей и, по-видимому, совершенно счастливой. Правда, иногда, проводя время за разглядыванием местности из окна своей детской комнаты, она могла заметить: «Эллен, сколько времени может понадобиться, чтобы я смогла добраться до вершины этих гор? Мне интересно, что за ними находится. Там море?»
«Нет, мисс Кэти», — отвечала я. «Снова холмы, такие же, как эти».
«А на что похожи эти золотые камни, когда стоишь под ними?» — однажды спросила она. Крутой спуск скалы Пеннистоун необыкновенно привлекало ее внимание, особенно когда заходящее солнце освещало ее и соседние вершины, а все остальное пространство в округе лежало в полумраке. Я объяснила, что это просто груда голых камней, в расщелинах которых едва хватает земли, чтобы питать
чахлые деревца. А почему они светятся так долго после того, как тут наступит закат? Не унималась она. Потому что они расположены намного выше, чем мы, ответила я. Вы бы не смогли на них взобраться, они чересчур высокие и крутые. Зимой, прежде чем мороз придет к нам, он сначала появляется там. Даже в самый разгар лета я видела снег вон в той черной впадине с северо-восточной стороны. Ага, так значит, ты была на них? Ликующе вскрикнула она. Тогда я тоже смогу пойти туда, когда вырасту. Элен, а папа там был?
Папа бы вам ответил, мисс, сказал я поспешно, что они не стоят того, чтобы беспокоиться по поводу их посещения. Вересковые поля, по которым вы с ним бродите, куда как приятнее, а парк Трошкросс Грэнджа так вообще самое красивое место на земле. Но я парк знаю, а горы нет, прошептала она себе под нос. Как бы я хотела насладиться окружающим пейзажем с уступа этого невероятного места. Когда-нибудь моя маленькая пони Минни отвезет меня туда. Как-то одна из горничных упомянула о пещере эльфов, и у Кэти голова пошла кругом от желания осуществить свой план. Она так надоела с этим мистеру Линтону, что тот пообещал, что она отправится туда, как только станет постарше. Но мисс Кэтрин измеряла свой возраст в месяцах, и вопрос: «А теперь я достаточно взрослая, чтобы идти на Пеннистоун Крэкс?» Постоянно слетал с ее губ. Дорога туда пролегала почти вплотную к грозовому перевалу. Сердце Эдгара не вынесло бы этого, поэтому она слышала постоянно один ответ: «Еще нет, дорогая, еще нет». Замечу, что миссис Хитклифф прожила еще более 12 лет после того, как оставила своего супруга. В ее роду все были деликатного телосложения. Но ни ей, ни Эдгару не хватало того цветущего здоровья, которое вы в большинстве случаев можете повстречать в этих краях. Я не знаю точно, чем она болела перед своей кончиной, но полагаю, что умерли они от одного и того же – особой разновидности лихорадки, медленной в начале болезни, но неизлечимой и стремительно отбирающей жизнь в конце. Изабелла написала своему брату письмо, чтобы сообщить ему о вероятном исходе недуга, которым она страдала уже 4 месяца, и умоляла его приехать к ней, если это возможно. Она хотела положить конец их разногласиям, попрощаться с ним и спокойно передать Линтона в его руки. Она надеялась, что Линтон мог бы оставаться с Эдгаром так же, как и с ней, и пыталась уверить саму себя, что его отец не захочет взваливать на себя бремя его содержания и воспитания. Мой хозяин, не колеблясь ни минуты, подчинился ее просьбе. Он неохотно покидал дом по обычным приглашениям, но в ответ на это просто помчался, верив Кэтрин моей бдительности на время своего отсутствия. При этом он постоянно повторял свое наставление, что она не должна гулять за границами парка даже в моем сопровождении. Мысли о том, что она может выйти одна, он даже не допускал. Его не было 3 недели. Первые пару дней особо находящаяся на моем попечении сидела в углу библиотеки, слишком печальная, чтобы читать или играть. В этом спокойном состоянии
Она вызывала у меня мало беспокойства. Но ему на смену пришел период беспокойства раздражительной скуки. Будучи слишком занятой и имея в ту пору солидный возраст, чтобы бегать вверх-вниз, развлекая ее, я нашла способ, благодаря которому она могла развлекать себя сама. Я отправила ее в путешествие вокруг парка при доме, когда пешком, когда на пони, а когда она возвращалась, доставляя ей удовольствие, терпеливо выслушивая рассказ обо всех ее реальных и воображаемых приключениях. Лето было в полном разгаре, и Кэти прониклась такой любовью к этим уединенным прогулкам, что часто умудрялась проводить в них все свое время с утра и до вечера, а затем по вечерам устало рассказывала свои фантастические выдумки. Я не опасалась, что она выйдет за пределы поместья, ибо ворота, как правило, были заперты, а я считала, что она вряд ли посмелилась выйти наружу одна, даже будь ворота распахнуты настежь. К несчастью, моя самонадеянность оказалась неуместной. Как-то утром Кэтрин пришла ко мне в 8 часов и сказала, что сегодня она будет арабским купцом, пересекающим пустыню со своим караваном. А потому я должна выдать ей изрядное количество провизии для нее и ее животных, лошади и 3 верблюдов, роль которых играли большая гончая и пара легавых. Я собрала для нее хороший запас разносолов и сложила все в корзину, прикрепленную с одной стороны к седлу. Она вскочила на пони, нарядная, как фея, защищенная от июльского солнца своей широкополой шляпой с вуалью из газа, и поскакала рысью с веселым смехом, насмехаясь над моим предусмотрительным советом избегать нестись галопом и с просьбой возвращаться пораньше. Озорное создание к чаю не появилось. Один из путешественников, гончая, старая и любящая покой, вернулась, но ни Кэти, ни пони, ни 2 легавых не было видно ни с одной стороны. Я отправила посыльных вниз по этой дорожке и по той, и в конце концов сама отправилась на ее поиски. Я встретила чернорабочего, чинящего изгородь вокруг посадок, обрамлявших парк при доме, и поинтересовалась у него, не видел ли он нашу молодую леди.
«Я видел ее утром», — ответил он. «Она попросила меня срезать ей прут от орешника, затем перескочила на своей малорослой лошадке через изгородь, вон там, где она самая низкая, и быстро скрылась из поля зрения».
Вы можете догадаться, что я почувствовала, услышав эту новость. Я сразу сообразила, что она, должно быть, подалась к пещере эльфов.
«Что же с ней будет?» — закричала я, протискиваясь сквозь щель, которую ремонтировал мужчина, и оказываясь сразу на верхней дороге. Я неслась так, словно принимала участие в соревнованиях, миля за милей, пока за поворотом перед моим взором не предстал грозовой перевал. Но ни тут, ни поодаль Кэтрин видно не было. Пеннистоун Крэгс находился в 1,5 милях от жилища мистера Хитклифа, а перевал в 4 милях от Грэнджа. Поэтому я начала опасаться, что ночь может наступить раньше, чем я смогу добраться до них. А что, если она сорвалась, взбираясь на скалы, думала я, и разбилась, или переломала себе кости? Мое беспокойство и в самом деле было мучительным. Подходя к дому на фермерском подворье, я к своей радости сразу увидел Чарли, самого свирепого из легавых, который лежал под окном с распухшей головой и кровоточащим ухом. Я отперла калитку, подбежала к двери и стала неистово стучать, чтобы меня впустили. Мне открыла женщина, которую я знала и которая прежде жила в Джиммертоне, а теперь была служанкой на перевале после смерти мистера Ирншоу. «А-а-а!» — сказала она. «Вы пришли разыскать вашу маленькую госпожу? Не бойтесь, она здесь в безопасности. Тем не менее, я рада, что это не хозяин».
«Так значит, его нет дома?» Я часто и тяжело дышала, сильно запыхавшись от быстрой ходьбы и волнения.
«Нет, нету», — ответила она. «И он, и Джозеф ушли, а я думаю, что они вернутся через час, не раньше. Входите и немного передохните».
Я вошла и увидела мою заблудшую овечку, сидящую возле камина, покачиваясь в небольшом кресле, которое было креслом ее матери, когда та была ребенком. Ее шляпка висела на стене, и, казалось, она чувствует себя прекрасно, как дома. В самом лучшем настроении, которое только можно представить, она смеялась и болтала с Хертоном. Теперь это был большой, сильный 18-летний юноша, который пялился на нее с огромным любопытством и удивлением, понимая лишь незначительную часть из того беглого потока замечаний и вопросов, которые ее язычок не прекращал изливать из себя.
«Замечательно, мисс!» — воскликнула я, скрывая свою радость за сердитым выражением лица. «Это ваша последняя прогулка до тех пор, пока ваш отец не вернется назад. Я не позволю вам больше переступить через порог дома. Вы непослушная, испорченная девочка». «Ах, Лен!» — воскликнула она радостно, вскакивая и подбегая ко мне. «У меня есть замечательная история, которую я расскажу тебе вечером. Так, стало быть, ты разыскала меня. Ты когда-нибудь раньше была тут? Надевайте шляпку и немедленно домой», — сказала я. «Я очень огорчена вашим поведением, мисс Кэти. Вы поступили в высшей степени неправильно. Не кукситесь и не плачьте. Это нисколько не компенсирует мне мои хлопоты, когда я бегала по всей округе, разыскивая вас. Подумать только. Мистер Линтон велел мне оберегать вас, а вы так ловко улизнули. Это свидетельствует о вашей хитрости, маленькой лисички. Но больше вам никто не поверит».
«Что я такого сделала?» Она была готова расплакаться.
«Папа ничего мне не приказывал. Он не станет бронить меня. Он вообще никогда не сердится на меня, не то что ты. Идемте, идемте», — повторила я. «Давайте я завяжу вашу ленту. Ну, хватит злиться». «Ах, какой позор! Вам 13 лет!» «А ведете себя, как ребенок!»
Мое замечание было вызвано тем, что она скинула шляпку со своей головы и отступила к камину, чтобы я не могла до нее дотянуться.
«Ну, не надо!» — сказала служанка. «Не будьте так жестоки к этой милой девчушке, миссис Дин! Это мы задержали ее. Она хотела уехать раньше, переживая, что вы будете беспокоиться. Хертон предлагал ей пойти вместе с ней. Думаю, что он просто обязан сопровождать ее на этих холмах такие пустынные дороги».
Пока мы разговаривали, Хертон стоял, засунув руки в карманы, и как-то неуклюже волновался. Кроме того, он смотрел так, будто был недоволен моими высказываниями.
«Ну, сколько мне еще ждать?» — продолжила я, не обращая внимания на вмешательство женщины. «Через 10 минут совсем стемнеет. Где ваш пони, мисс Кэти? А где Феникс? Я оставляю вас, если вы не поторопитесь, раз вам так угодно. «Пони в загоне», — ответила она. «Феникса тоже заперли там, он ранен, и Чарли тоже. Я шла рассказать тебе обо всем этом, но ты в скверном настроении и не заслуживаешь узнать новости». Я подняла ее шляпку и стала приближаться к ней, чтобы водрузить ее на место. Почувствовав, что обитатели дома приняли ее сторону, мисс Кэтти начала скакать по комнате, увиливая от моего преследования, словно мышка. Под столом, вокруг кресел, за разными предметами мебели. Гоняясь за ней, я выглядела просто нелепо. Хертоны, женщины хохотали, а она присоединилась к ним, дерзя еще больше, пока я не закричала, ужасно сердясь: «Ну, мисс Кэтти, если бы вы только знали, в чьем доме сейчас находитесь, вы бы с радостью покинули его. Ведь это дом вашего отца, верно?» — спросила она, оборачиваясь к Хертону. «Нет», — ответил он, глядя в пол и застенчиво краснея. Он не мог устоять под твердым пристальным взглядом ее глаз, хотя они были точно такими же, как и его собственные. «Чей же тогда? Вашего хозяина?» — спросила она. Он покраснел еще больше, но уже от других переживаний, пробормотал какие-то ругательства и отвернулся. «Кто его хозяин?» — продолжала допытываться девушка, обращаясь ко мне. «Он говорил о нашем доме и о наших людях. Я думаю, он должен быть сыном хозяина. Но он ни разу не сказал мне, мисс, а ведь должен был, если бы он был слугой». Хертон потемнел, словно грозовая туча от такого детского лепета. Я незаметно одернула свою любопытствующую хозяйку, и, наконец, мы были готовы к отъезду. «А теперь приведите мне мою лошадку», — сказала она, адресуя приказ своему неизвестному родственнику, таким тоном, будто обращалась к какому-нибудь мальчишке, служащему при конюшне в Грендже. «И можете пойти со мной. Я хочу увидеть, где эльф-охотник поднимается из болота, и услышать о феях-сиренах, как вы их называете. Поторапливайтесь! В чем дело? Я же сказала, приведите мою лошадь! Скорее вы окажетесь в преисподней, чем я стану вашим слугой!» — прорычал юноша. «Увидите меня где?» — спросила Кэтрин удивленно. «В преисподней! Вы дерзкая ведьма!» — ответил он. «Вот видите, мисс Кэтти, в какой замечательной компании вы оказались!» — вставила я. «Нечего сказать подходящие слова для юной леди. Пожалуйста, не спорьте с ним. Пойдемте. Давайте самостоятельно отыщем Минни и отправимся домой». «Но Эллен!» — вскричала она изумленно. — «Как он посмел так говорить со мной? Разве он не должен делать то, что я приказываю ему? Вы злой человек. Я расскажу папе обо всем, что вы мне говорили. Ну, живей!» На Хертона эта угроза впечатления не произвела, и на ее глазах выступили слезы негодования. — «Вы приведите мне пони!» — воскликнула она, поворачиваясь к женщине. — «И освободите мою собаку немедленно!» — «Успокойтесь, мисс», — ответила экономка, обращаясь к Кэтрин. — «Вы ничего не потеряете, если будете вести себя повежливей. И хоть мистер Хертон тут не хозяин, не сын хозяина, но он ваш кузен. Ну, а я не нанималась прислуживать вам». «Он мой кузен?» — воскликнула Кэтти с презрительным хохотом. «Да, так и есть», — отозвалась домоправительница. «О, Эллен, не позволяйте им говорить такие вещи!» — продолжала она
в крайнем возбуждении. «Мой папа поехал в Лондон за моим кузеном. Мой двоюродный брат – сын джентльмена, а этот...» Она запнулась и зарыдала, открыто огорченная тем, что узнала о родстве с таким клоуном. «Тише, тише!» – прошептала я. «У людей может быть много двоюродных братьев, мисс Кэти, и совершенно разных, и это не повод их осуждать. А если они неприятны и скверны, то совсем не обязательно водить с ними компанию. Он не мой кузен Элен», — продолжила она, отгоняя от себя мысли о новой беде и бросаясь в мои объятия, ища в них убежища. Я была очень сердита на нее и служанку за их обоюдное откровение. Я не сомневалась, что о скором прибытии Линтона, о котором сообщила Кэтрин, будет доложено мистеру Хитклиффу. Я также была уверена, что первым намерением Кэтрин по возвращении своего отца будет выяснение всех подробностей касательно своего родственника-полукровки. Хертон, впечатлительный тем, что его приняли за слугу, постепенно приходил в себя. Казалось, его тронули ее душевные страдания. Он подвел пони к дверям, а чтобы успокоить кузину, вытащил из конуры красивого криволапого щенка-терьера и стал его совать ей в руки, молча предлагая собачонку и не имея в виду ничего особенного. Прервав свои рыдания, она мельком глянула на него со страхом и отвращением, а затем разразилась новыми рыданиями. Я едва могла удержаться от улыбки, видя такую ее антипатию к бедолаге с хорошим телосложением. Это был молодой человек богатырского вида, с выразительными чертами лица, крепкий и здоровый. На нем была одежда, соответствующая его каждодневным занятиям, работе на ферме и неспешным прогулкам по вересковой пустоши в поисках кроликов и дичи. Однако мне показалось, что я смогла заметить в его глазах душу, обладающую такими достоинствами, каких у его отца никогда не было. Конечно же, культурные растения – теряется среди запущенных участков с сорной травой, бурный рост которой значительно превосходит рост заброшенных растений. Тем не менее, такое изобилие растительности свидетельствует о плодородии почвы, на которой могут давать богатый урожай и культурные растения, если будут созданы другие, более благоприятные для них условия. Думаю, что мистер Хитклифф не относился к юноше физически плохо, благодаря бесстрашной натуре Хертона, которая предполагала не искушать его таким обращением. У него вовсе не было той боязливой впечатлительности, которая бы побуждала склонного к наказаниям Хитклиффа к жестокому обращению. Склонность Хитклиффа к злобе проявлялась в том, что он воспитывал Хертона жестоким. Мальчик никогда не обучался ни чтению, ни письму. Его никогда не корили ни за какие плохие поступки, если только они не мешали его хозяину. Никогда ни на йоту не направляли в сторону добродетели и ни одним замечанием не удерживали от порока. Судя по тому, что я слышала, большой вклад в то, чтобы испортить его, внес Джозеф. Его ущербное мировоззрение подталкивало его к преувеличению достоинств и чрезмерному баловству Хертона как главы старинного рода. Так же, как он когда-то обвинял Кэтрин Иншоу и Хитклиффа, когда те были детьми, в том, что это из-за них хозяин выходил из себя и вынужден был искать утешение в выпивке, называя это «дорогой падали», так теперь он возложил все бремя вины за недостатки Хертона на плечи захватчика его имущества.
Как бы плохо мальчик себя не вел, даже если он ругался или богохульствовал, Джозеф никогда не делал ему замечаний. По-видимому, ему доставляло удовольствие наблюдать, как тот движется по наклонной в течение довольно длительного времени. Таким поведением Джозеф потворствовал тому, чтобы юноша был уничтожен, а его душа была обречена на вечные муки. Но потом он вообразил, что за это все должен ответить Хитклифф, чтобы кровь Хертона была на его руках. Эта мысль старому слуге давала огромное утешение. Джозеф внушил Хертону гордость за свое имя и происхождение, и, хвати ему дерзости, взлелеял бы еще и ненависть между ним и теперешним хозяином перевала. Но страх Джозефа перед новым хозяином доходил до суеверного ужаса, и потому он ограничивал выражение своих чувств к нему тихим бормотанием каких-то намеков и тайных угроз возмездия. Я не могу сказать, что хорошо было знакомо с укладом жизни на грозовом перевале в то время. Могу говорить только с чужих слов, ибо сама я видела мало. Селяне утверждали, что Хитклифф был скуп и ужасно прижимист со своими арендаторами. Но под женским руководством дом изнутри снова стал таким же уютным, как и раньше, и сцены буйства, обычные во времена Хиндли, уже не разыгрывались под его крышей. Хозяин был слишком угрюм, чтобы заводить с кем-то дружеские отношения, будь то хороший человек или плохой. Таков он и до сих пор. Это, однако, не способствует прогрессу моего рассказа. Итак, мисс Кэти отклонила искупительное жертвоприношение в виде терьера и потребовала вернуть своих собственных собак Чарли и Феникса. Они пришли хромые и понурые, и мы отправились домой, грустя каждый на свой манер. Я никак не могла выведать у своей маленькой леди, как она провела свой день, за исключением того, что, как я и предполагала, целью ее путешествия был Пенникстоун Крэгс. Она без преувеличений добралась до ворот дома на ферме, и так случилось, что в это время из них вышел Хертон со сворой сторожевых собак, которые атаковали ее кортеж. Прежде чем хозяева смогли их растащить, те успели сцепиться в короткой схватке. Это послужило поводом для визита в дом. Кэтрин рассказала Хертону, кто она, куда направляется, и попросила его указать ей путь, а в конце уговорила сопровождать ее. Он открыл ей тайны пещеры эльфов и 20 других необычных мест, но, впав в немилость, я не удосужилась чести получить описание всех тех интересных объектов, которые видела она. Я сделала вид, что ее проводник был ее фаворитом до тех пор, пока она не задела его чувств, обращаясь с ним как с прислугой, а домработница Хитклифа не обидела ее, назвав Хертона ее кузеном. Кроме того, его слова больно ранили ее душу, ее, которая для каждого в Грэнже всегда была любимой и дорогой, и королевой, и ангелом, вдруг так ужасно оскорбил посторонний человек. Она этого понять не могла. А я с огромным трудом добилась от нее обещания, что она не станет жаловаться своему отцу. Я объяснила ей, почему тот возражает против всего семейства на перевале, и как он был бы огорчен, если бы узнал, что она там была. Но акцентировала я в основном на том, что если бы она выдала мое нерадивое отношение к его распоряжению, то он бы, пожалуй, так рассердился, что мне пришлось бы покинуть их дом. Пережить такую перспективу Кэти не могла, и она дала мне свое слово и сдержала его ради меня. В конце концов, она была милой маленькой девочкой.